Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями и жили во II веке Византии. По ремеслу Флор и Лавр были камнетесами. Однажды, по приказу правителя Ликаона, они работали над строительством языческого храма. Когда постройка была закончена, братья, неожиданно для всех, собрали христиан, сокрушили идолов и поставили в восточной части храма Святой Крест. Всю ночь они провели в молитве, озаряемые небесным светом. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению 300 христиан. Братьев Флора и Лавра отправили к правителю Ликаону, бросили в пустой колодец и засыпали землей. Через много лет святые мощи мучеников были обретены нетленными.
Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий провел собеседование с абитуриентами, поступающими в Нижегородское православное женское духовное училище. В этом году 19 девушек подали документы на регенское, швейное и иконописное отделение учебного заведения. Абитуриенты прибыли в Нижний Новгород из многих уголков России и с Украины. Нижегородскую область представляют девушки из городца Дзержинска, Бора. В поселке Дальнее Константиново митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин закладки храма в честь святителя Николая Чудотворца. Ему сослужили клирики Нижегородской епархии при стечении большого числа прихожан. По окончании богослужения в местном доме культуры архипастырь провел встречу с жителями поселка и ответил на вопросы собравшихся.
А вы никогда не задумывались, что...
В Нижегородской духовной семинарии состоялось заключительное собеседование с абитуриентами, поступающими в это учебное заведение. Приемную комиссию возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий, который является ректором семинарии. В этом году в научный сектор духовной школы поступает 31 абитуриент. Среди них молодые люди из Нижегородской и Кировской областей, республики Марий-Эл, Чувашии, Татарстана и Москвы. Когда в 90-е годы в Нижегородском Благовещенском монастыре начиналась новая жизнь, там организовали небольшую иконописную мастерскую. Художников устроили в келье рядом с колокольней, где в 20-е годы прошлого века жил и молился архимандрит Иосиф Каменецкий. В то время молодые люди все больше узнавали о церкви, мировоззрение их менялось. История делала очередной поворот. А это лучший момент для закладки новых традиций. Монастырь принял иконописцев. Именно тогда жизнь Александра Ивановича Корнилова вошла в русло, которое вряд ли теперь покинет.
Некая такая успокоенность, неторопливость, знакомые лица, отсутствие новостей, в том числе вот таких негативных. Это все влияет, и когда ты приходишь в иконописную, открываешь эту старую дверь, заходишь в маленькую комнатку с низким потолком, и нужно нагибаться, ведь их делали для того, чтобы ты поклон делал. Мне могут предложить мастерскую, может быть, в другом здании, я буду сопротивляться. Это так все вот здесь намолено, и здесь очень хорошо пишется.
Александр Корнилов впервые увидел иконы во время поездки в Вологодскую область. Художник отправился на русский север писать пейзажи и не подозревал, что столкнется с настоящим чудом. В Кирилло-Белозерском музее было представлено собрание икон Дионисия Московского. Молодой живописец считал себя профессионалом и при этом не мог понять, как это сделано.
Я столкнулся с тайной. Потому что икона – это нечто такое, ну, что нельзя понять сразу. Я уже потом догадался, что вначале нужно понять смысл изображаемого, а потом уже форму. Так смысла-то я как раз и не знал. То есть мне было непонятно, что там за люди изображены, какие-то венчики, нимбы у них, там какое-то сияние, что-то происходит, они что-то делают, кого-то воскрешают. И чтобы понять это, я взял в руки Библию.
Первые свои иконы Александр Корнилов написал в знаменитой художественной школе при Троице Сергиевой Лавре. Там объяснили, что его академическое образование только мешает иконописцу. Светская и церковная живопись существуют в культуре, не пересекаясь. Постепенно Александр Иванович начал понимать смысл этого коренного различия. Там, где начинается молитва, нет места мирским делам и чувствам.
Я плохой молитвенник, понимаете? Есть люди, которым я завидую по-хорошему. У них горячее сердце, чистая такая молитва. Ну, просто в монастыре знаю я этих людей. Вот. Но я, к сожалению, всего этого лишен. Единственное, чем я могу оправдаться перед Богом, это написать иконы. Я это почувствовал. Потому что если у меня этого не будет, за мной ничего стоять не будет. В чем я войду в Царствие Небесное, я не знаю.
Обучаясь в Лавре, Александр Корнилов узнал, что когда иконописцу ставят глаз, образцом ему могут служить только настоящие древние иконы. Конечно, до нашего времени их сохранилось не так много. Бывает, что живопись утрачена, но предмет остается священным. В мастерской Благовещенского монастыря сложилась традиция. Первую икону ученик пишет на старой доске.
Если доска достаточно крепкая, мы укрепляем ее всевозможными растворами и пишем на ней новые иконы. Таким образом, вот старая доска дает жизнь новым иконам, у нас таких очень много. Мы стараемся на старых досках писать что-то совсем такое, что нам очень нравится.
Здесь на стенах первые иконы многих учеников Александра Ивановича. Состав мастерской время от времени меняется, память о людях остается. Вот уже несколько лет с Корниловым работают Алексей Майоров и Михаил Колеганов. Оба пришли в иконописную без художественного образования. Сейчас у каждого сложился свой почерк.
Когда уже изучил несколько разных техник, например, и какой-то выбор, который тебе нравится, и вот в ней работаешь, вот, наверное, так и отличается. Потому что прежде чем, например, начать какой-то именно вот этот стиль выбрать, надо попробовать как бы школы разных веков, разных, там, новгородской, московской, там, они все отличаются. И вот как вот это ближе по душе, вот в той технике работы. Прорезь я стараюсь рисовать, как бы от Греции брать что-то, а цветовая композиция обязательно русская.
От традиции русской школы 15-16 века в мастерской Благовещенского монастыря стараются не отступать. Как известно, это время расцвета нашей религиозной живописи, когда канон и самобытный характер национального искусства находились в лучшем соотношении. Александр Корнилов и его ученики, насколько это возможно, придерживаются канона и в стиле изображения, и в технологии создания иконы. Например, используют только растертые минеральные краски.
Какую я краску положил? Красную фабричную, скажем, кадмий, который через полгода будет коричневым, а не красным. Или я положу киноварь, которая лежала в земле, в кристаллах, там 500 лет или 600. И с ней ничего не будет. Вот посмотрите икону Андрея Рублева, там красный цвет горит. Почему? Там киноварь чистейшая. А это канон. Это канон. То есть рамки, за которых выходить нельзя.
Одна из самых высоких алтарных преград в Нижнем Новгороде находится в главном храме Благовещенского монастыря. В этом строгом пятиярусном иконостасе художники воплотили лучшее, чему они научились за годы работы в мастерской.
Именно в этом иконостасе мы смогли как бы утвердиться, вот встать на ноги по-настоящему. несущие конструкции, тяблы, они очень скромные, такая деревянная резьба, и поэтому иконы, которые там висят на этих тяблах, они работают именно иконы, а не окружение. Нужно, чтобы лик присутствовал для молящегося.
Икона должна открыться молящемуся, настроить его на мысли о Господе. Можно представить, насколько внимателен должен быть художник к своему внутреннему миру, чтобы добиться такого эффекта.
Вообще икона – это, конечно, отражение, как в зеркало души. Написано, и что ты пишешь, все переживания остаются, ну, видно их. И она там получится какая-то горячая, или бывает спокойная, тоже все зависит от этого. И люди уже смотрят, и тоже как-то вот передается, мне кажется, им. Например, берешь какой-нибудь старый образец, вот с Афона или еще откуда-то, и смотришь, например, на Богородицу, как она прописана, глаза просто потрясающие, и с каким внутренним миром он описал, поражает просто.
Несмотря на то, что иконописцы Благовещенского монастыря живут в миру, они стараются приблизиться к этому идеалу. В основе всякого дела, совершаемого в обители, главный и, по сути, единственный христианский посыл. Любой труд, он во славу Божию.
И слава Богу, что нам везло на наших настоятелей. Каждый из них знал, что при любых ситуациях, даже когда трудно монастырю, мастерская должна функционировать, должна. То есть в монастыре должны писаться иконы. Речь даже не идет о том, чтобы это были шедевры какие-то. Просто это часть монастырской жизни, как молитва, как литургия.
Как говорил иконописец отец Зенон, икона – это воплощенная молитва. Она создается в молитве и ради молитвы, движущей силой которой является любовь к Богу, стремление к Нему, как к совершенной красоте.
Православный христианин обращается лицом к святым иконам Спасителя, Божьей Матери, ангелов и святых различных для того, чтобы наглядно показать свою веру в присутствии их. В святых иконах реализуют, осуществляют веру нашу православную. А без святых икон мы висим как бы в воздухе, не зная, кому молимся.